Николай Иванович Леонов, Алексей Викторович Макеев. Театр одного убийцы. Пролог. Старинные часы пробили ровно 9 раз. Их бой заглушил все разговоры в комнате и заставил присутствующих поднять глаза на пожелтевший от времени циферблат с вычурными бронзовыми стрелками и римскими цифрами по окружности. Едва отгремел последний удар, как часы заиграли минуэт, а минутная стрелка, резко дернувшись, перескочила сразу 2 деления. Словно в ответ на звуки минуэта, камин в противоположном углу комнаты зашипел, пытаясь переварить сырое полено. И молодой черноволосый парень лет 18, одетый в защитную гимнастерку и черные брюки, заправленные в высокие сверкающие лаком сапоги, встал со своего места, чтобы поправить строптивое полено. Парень слегка покачивался и, подойдя к камину, оперся о его край, прежде чем взять кочергу. Затем он усмехнулся, намалеванный на изразцах бандитской рожи, в папахе с красным шлыком, и, небрежно пошарив в топке кочергой, вернулся к столу, уставленному бутылками с вином и всевозможными закусками с преобладанием фруктов. Крепкий, широкоплечий мужчина в ворсистом халате и небрежно намотанным на голову полотенцем словно специально дожидался его возвращения. «Ага, богоносцы, Достоевский, смерть моя!» «Слышал!» – заплетающимся языком презрительно проговорил он. «Вот кого повесить, Достоевского!» Молодая, очень красивая женщина, сидевшая справа от него, удивленно вскинула глаза. Казалось, она была удивлена не столько приговором, вынесенным Достоевскому мужчиной в халате, сколько тем, что он вообще заговорил об этом. «За что?» – немного иронично спросила она. Но прежде чем мужчина в халате успел ответить, заговорил другой. Он расстегнул верхнюю пуговицу офицерского френча со следами срезанных погон и поставил на стол бокал, который до этого момента держал в руках. «Капитан, ты ничего не понимаешь», – тоном доктора, ставящего диагноз больному, проговорил он. «Ты знаешь, кто такой был Достоевский?» «Подозрительная личность», – фыркнул мужчина в халате. Парень в защитной гимнастерке прекратил свою борьбу со стулом, никак не желавшим придвигаться к столу, и посмотрел на мужчину. В его глазах читалось удивление. «Витенька, это ты уже чересчур!» Его поддержал 5-й член компании, статный мужчина, с густыми черными усами, одетый в форму капитана с нашивками артиллериста на рукаве. Он развел руками в стороны. «Действительно, Витя!» Он был пророк. Горячо перебил его офицер со срезанными погонами, обращаясь к Виктору. Он предвидел все, что случится. «Ах, если бы мы могли предвидеть! Знаете, что такое этот ваш петлюра?» «Пакость порядочная», – брезгливо поморщился мужчина в халате. «Это не пакость, это страшный миф». Офицер вскочил со стула. «Его вовсе нет на свете. Это черный призрак, мираж. Гляньте в окна, посмотрите, что там видно». «Алеша, ты напился», – укоризненно проговорила молодая женщина и попыталась поймать офицера за край кителя. Но он увернулся от ее рук. «Там тени с хвостами на головах и больше ничего нет». Алексей перешел почти на шепот. «В России только две силы – большевики и мы. Мы скоро встретимся, и один из нас уберет другого. И вернее всего, уберут нас. А петлюра и весь этот кошмар – все это сгниет. А вслед за ними, с полчищами своих ангелов, придет Троцкий». «Господа, доктор совершенно прав», – заявил артиллерист и поднял бокал. Но выпить ему не дали. «А, Троцкий!» Мужчина в халате вскочил из-за стола. В голосе его звучала ненависть. Он выхватил револьвер из кобуры, лежавшей на столе, и махнул им, выбив бокал вина из рук капитана. «Троцкий! Который из вас Троцкий?» «Капитан, сядь! Сядь!» — попытался остановить его артиллерист. «Виктор, что ты делаешь?» Почти одновременно с ним испуганно закричала женщина. «Сейчас комиссара стрелять буду!» — радостно захохотал мужчина в халате. «Ах ты, ма!» На него тут же навалились. Доктор, только что рассуждавший о будущем России, первый вцепился в разбушевавшегося Виктора. Но он один оказался не в силах удержать его. И лишь когда на помощь подоспели артиллерист и замешкавшийся парнишка в защитной гимнастерке, им втроем удалось скрутить Виктора и вырвать у него пистолет. «Дайте мне его сюда», — попросила женщина. И Алексей протянул ей револьвер стволом вперед. «Так будет спокойнее». «Стоп!» – перебил женщину яростный крик. «Так не пойдет. Бред какой-то выходит». На сцену театра выскочил высокий худощавый мужчина в черном клетчатом джемпере и серых брюках. Он выдернул из рук женщины пистолет и сунул его в карман. «Никуда не годится!» – продолжал возмущаться он и пригрозил пальцем женщине. «Мария!» «Ты должна брать оружие не брезгливо, а с ненавистью. Ведь по замыслу Булгакова, твоя героиня в Белой гвардии олицетворяет стремление всей России к миру, усталость от войны и ненависть к кровопролитию. А по-моему, Елена просто слабая и запутавшаяся женщина», – возразила ему Строева. «Она молода, хочет любить и быть любимой. Но она не может понять, где правда, а где ложь, и очень боится окружающей ее действительности. Вы оба судите о ней однобоко», – раздался из зала еще один голос. «Елена Тальберг скорее дикое сочетание всего, что вы сказали. И госпожа Строева, если вы будете продолжать делать из нее полную размазню, я буду вынужден снять вас с роли. Такой бездарной игры не должно быть на подмостках этого театра». «Да вы не имеете права», – возмутилась Мария. «Еще как имею, и вы прекрасно об этом знаете». Голос не дал ей договорить. «Пока что я художественный руководитель этого театра, а не вы. А сейчас потрудитесь вернуть на место и повторить последнюю сцену еще раз, только без пистолета». Строева ничего не ответила. Несколько секунд она испепеляюще смотрела на Левицкого, нового худрука театра, где она играла не первый год. В ее глазах было столько ненависти, что всем показалось, будто она готова его убить. Но Мария только покачала головой и, круто развернувшись, бросилась за кулисы. А сцена с пистолетом действительно дурацкая. Ее нужно убрать. Тем более, что в оригинале Елена даже не притрагивается к оружию. Не обратив никакого внимания на уход со сцены ведущей актрисы, проговорил Левицкий. И, секунду помедлив, добавил. «Думаю, вам, Игорь Станиславович, больше нет смысла пробовать себя в амплуа помощника режиссера. Вы заместитель директора театра. Вот и занимайтесь своими прямыми обязанностями. А я назначу другого человека на подготовку этой премьеры». «Как вам будет угодно», – сдержанно ответил мужчина в клетчатом джемпере и поднял со сцены револьвер. «Не забудьте реквизит», – проговорил он и, положив оружие на стол, ушел вслед за Строевой. «Тоже мне звезда», – фыркнул в партере Левицкий и хлопнул в ладоши. «Всем перерыв, полчаса. И передайте Строевой, что если она снова сбежит со сцены, я заменю ее. Дублерша справится с этой ролью ничуть не хуже». Актеры неровной цепочкой потянулись за кулисы. Левицкий, провожая их взглядом, даже не пошевелился в кресле. Артем Игнатьев, игравший Николая Турбина, выходил со сцены последним. Он слегка придержал Вадима Денисова, разматывавшего полотенце на голове.